Когда мы поженились, Мария работала на животноводческой ферме. Она была дояркой. Ей приходилось не только коров доить, но и кормить в зимнее время. Корм для скота доярки, как и телятницы, всегда сами заносили на базу большими плетеными корзинами. Так вот, если вы видели, товарищ Чернов, как эта работа исполняется, то заметили, что корзины с тяжелым силосом женщины носят впереди себя, уперев об живот. И это, как подтверждают врачи, очень опасно для беременной женщины. Но, к сожалению, мы это узнали слишком поздно. «Минуточку, Петр Иванович», — прервал Чернов крана. «По-вашему, получается, что виноват колхоз или председатель? Но ведь доярки, в том числе и ваша супруга, могли эти корзины носить вдвоем? Почему ваша жена не попросила свою напарницу помочь ей? Кто в этом виноват? Тоже советская власть? Впрочем, как фамилия врача, который вам это сказал?» «Это уже не имеет значения. Нашему бедному сыну 12 лет. Мы не привыкли жаловаться, только бы нас оставили в покое», — ответил Кран. «А мы», — произнес Чернов, глядя в упор на своего собеседника, «тоже очень желаем, чтобы вы оставили в покое граждан вашего села. Особенно вас, товарищ Кран, мы все еще просим, чтобы не морочили голову детям. Ведь мы находимся на пороге коммунизма, а вы, верующие, все еще тянете молодежь назад, в темное прошлое». «Уходи, уходи», — повторял Ваня. Но грозный чужой дядя его не понимал и не спешил покинуть дом. Он находился на службе, исполнял свои обязанности и очень при этом старался. Чернов еще многое говорил о вреде религии, никто его не перебивал. Глубоко верующие в Бога супруги Кран уже все знали наперед, когда зеленый бобик остановился около их дома, о чем будет говорить Чернов. Когда Чернов все высказал, и ему стало легче на душе, он предупредил перед отбытием. «Помните, что у вас есть две дочери, и если вы не позволите им жить свободной жизнью, то их воспитанием займется советская власть. Надеюсь, что вы, товарищ Кран, задумаетесь над моими словами». После этих слов Чернов встал, надел свой черный полушубок и покинул дом Крана. Мать этих двух дочерей, супруга Крана, хорошо понимала, что воспитанием их больного сына товарищ Чернов не интересовался. Знала и то, что больше всего его интересовала старшая, 10-летняя Маргарита. Вечером того же дня в кабинете парторга собрались коммунисты. На повестке дня стоял один вопрос – организация контроля за верующими. Вначале товарищ Чернов зачитал новое постановление правительства и Центрального комитета КПСС, после чего сам выступил с речью. А затем выслушал мнение товарищей и предложил избрать из числа коммунистов и комсомольцев ответственных лиц для контролирования, как он выразился, деятельности верующих. «В первую очередь выявляйте организаторов», – посоветовал Чернов своим назначенным тайным помощникам. «Помните, они наши враги, и бороться с ними – наша с вами прямая обязанность». На следующий же день началась слежка за верующими. Поскольку среди простых рабочих было мало коммунистов, поэтому она вменялась в обязанность учителям и некоторым комсомольцам из числа колхозников. Дирекция школы очень старалась выявить учеников, посещающих молитвенные собрания верующих. Их было немного, но и тех надо узнать и изолировать от общества верующих. Как правило, это были дети религиозных родителей, как, к примеру, Маргарита Кран, отец которой являлся одним из организаторов молитвенных собраний. Таких верующих людей в селе насчитывалось несколько десятков, и они всегда собирались в разных домах, потому что не имели церкви или молитвенного дома. Поэтому активные комсомольцы вместе с учителями были вынуждены вечерами ходить по улице и наблюдать, к какому дому направлялись верующие, чтобы самим туда заглянуть и записать присутствующих. Среди самых активных служащих школы была в то время молодая учительница, член партии Нина Картузина. Она вечером собирала старшеклассников и вместе с ними штурмовала дом, где проводилось богослужение. Они бросали в окна камни или стучали в двери и окна палками, чтобы помешать служению и как-то напугать верующих. Однажды произошел такой случай. Дело было зимой, в сильный мороз. Когда пожилая женщина Петкер вечером вышла из дому и направилась туда, где должны были собираться верующие, она вдруг заметила за собой преследующего ее очень активного парня-комсомольца. Поскольку село было небольшое, все люди друг друга хорошо знали. Поэтому и вдова Петкер хорошо знала своего преследователя. Она сразу догадалась, что этот парень назначен на сегодня дежурным. А если выразиться точнее, то разведчиком. В его обязанность входило прежде всего узнать, в каком доме собирались верующие. Старая женщина, зная цель своего преследователя, решила не идти по нужному адресу, а поводить комсомольца по улице. Она была тепло одета и знала, что парень скорее, чем она, начнет мерзнуть. Очень медленно, едва передвигая ноги, прошла она до самого конца села. Парень тоже следовал за ней на определенном расстоянии. Потом она повернулась и пошла обратно, навстречу этому разведчику. На такое парень не рассчитывал и был вынужден свернуть к ближайшему дому. Фрау Петкер продолжала идти и осторожно оглядывалась, наблюдая за своим преследователем. Через некоторое время она его опять заметила и подумала: «Ну, парень, давай испытаем, кто преданнее своему господину, ты или я». Женщина еще раз прошла всю улицу и тогда заметила, что парень исчез. Вероятно, сильно продрог от холода. И только тогда фрау Петкер, прибавив шаг, направилась к известному ей дому. В школе очень активно стали агитировать детей вступать в пионеры. Для неверующих родителей это было нормальным явлением. Но для верующих оно стало большой тревожной проблемой. Страдали не только родители, но и дети. Учителя знали, что своей агитацией, принудительным вовлечением детей в пионеры и комсомол, они изолируют их от церкви. Поэтому всеми средствами и возможностями втягивали школьников в организацию юных ленинцев. Верующие же люди знали, что это была организация безбожников, и очень опасались ее. Старались всеми силами оберегать своих детей, но это было очень непросто. Дочери супругов Кран Маргарите все еще удавалось избежать этого клейма безбожного общества. Она 2 года проучилась в школе без октябрьской звездочки. С 3-го же класса была добровольно обязана вступить уже в пионеры. Она, Маргарита Кран, уже в своем детском возрасте убежденно верила, что есть великий Бог, который все видит, все знает и желает, чтобы дети, как и взрослые, жили по Божьим законам. Теперь же, когда наступило время активной борьбы с верующими, дирекции школы было поручено всех школьников соответственного возраста записать в пионеры. Нависла эта угроза и над Маргаритой. Однажды она пришла из школы со сверкающей звездочкой. Родители очень встревожились. Они понимали дочь, которая ни за что не желала отказаться от Спасителя Иисуса Христа. Маргариту, как и родители, просто принудили к тому, чтобы верующая девочка носила эту коммунистическую звездочку.